Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом праведном Филарете Милостивом и беседу Евгения Данилова о Святой Земле с писателем и художником Георгием Юдиным.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Некто, подойдя, сказал Христу Спасителю: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Действительно, вот крайне серьезный вопрос. Можно сказать, когда человек начинает задаваться такого рода вопросами, к примеру, о смысле жизни, о вечности, о бессмертии, он уже начинает двигаться ко спасению. Потому что если искренне ищущий смысла жизни не будет лукавить, то этот поиск рано или поздно приведет его ко Христу. Как и этот юноша искренне обращается ко Христу, хотя еще и не имеет полноты веры, поскольку называет Христа благим учителем, а не Господом. На это некоторое несовершенство веры и указывает сам Господь, говоря, что для достижения жизни вечной необходимо соблюдать заповеди. «Не убивай, — говорит Господь, — не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Собственно, все, что здесь говорит Господь, не может быть новостью ни для этого юноши, ни для всего Израиля. Эти заповеди были даны еще в Ветхом Завете, в законе Моисеевом. Впрочем, действительно, этот юноша достаточно уверенно, если не сказать самоуверенно, говорит, что все это он и так сохранил от своей юности, то есть это ему и так свойственно, чего же более. Он хорош, он нравственен, он вполне праведной жизни. И словно самое лучшее в Ветхом Завете обращается здесь ко Христу и свидетельствует о своей самодостаточности и недоумевает, неужели этого недостаточно для вхождения в Царство Небесное, или, по крайней мере, неужели земного преуспеяния Израиля было недостаточно, чтобы Христос воцарился как Мессия и земной царь с божественной справедливостью и царским достоинством здесь и сейчас, чего уже не одно столетие ожидал Израиль? Господь отвечает этому юноше следующее: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Но этот ответ оказывается, по крайней мере, на тот момент неприемлемым. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Также в определенном смысле и большая часть современных евангельской истории израильтян слушали Христа, дивились его чудесам, гадали о нем как о Мессии, ожидали его земного воцарения. Но согласиться с тем, что царство истинного Мессии не от мира сего, и таким образом расстаться не только с земными богатствами, но и с собственным самомнением, не могут и не принимают Спасителя, фактически отрекаются от Него. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». И здесь дело не только в земном богатстве. Вообще трудно человеку, чем-либо богатому, дарованиями и талантами, например, излишним национальным самомнением, трудно богатому сознанием собственной праведности, духовной самодостаточности, потому что все это надмевает, и когда человек ощущает себя, что называется, хозяином жизни, то тогда Спаситель ему не нужен, и в таком случае недостижимое Царство Небесное, в которое войти можно только с Божией помощью, осознав на деле недостаточность для этого одних человеческих сил. Трудным вхождение человека в жизнь вечную является именно из-за греха, из-за человеческой гордыни, а не потому, что Бог, подобно компьютерной игре, создал для человека как можно больше препятствий, чтобы тот успешно их преодолевал. Напротив, святые отцы свидетельствуют, что Господь по своей божественной любви к человеку все делает ради нашего спасения, так же, как и для исцеления нашей человеческой природы, не остановился Он перед Голгофой и восходит на крест. В христианской истории есть примеры, когда тот или иной человек, словно пораженный в самое сердце, явленный ему любовью Божией, действительно раздавал свое имение, оставлял близких, уходил в монастырь или же в пустыню, или шел странствовать, становился юродивым. Но это есть исключительные примеры святости. Тогда же, как в каждодневной жизни, Господь не требует от нас такой всецелой жертвенности. Однако, по слову самого же Господа, верный в малом и во многом верен. Способность к большему вызревает, складывается из малых дел, малых, но также христианских. Не научившись жертвовать хоть чем-то малым, не научаясь терпению, прощению, отзывчивости на чужую боль, как мы сможем устоять при более серьезных испытаниях, если таковые постигнут нас? Для этого богатого юноши таким непосильным испытанием явились слова Христа о том, что ради Царства Небесного он должен раздать все свое имение, и он отошел от Спасителя с печалью. Видимая праведность этого юноши в некотором смысле послужила в тот момент своего рода препятствием для общения со Христом. Вероятно, что наряду с земным богатством этот человек ощущал себя слишком самодостаточным, чтобы в одночасье столь кардинальным образом изменить свою жизнь. И такого рода мотивы в целом неудивительны для всего человечества, уже не первый век старающегося в суетном развитии человеческой цивилизации, прежде всего утвердить собственную самодостаточность, свои так называемые «права человека», а Бога и возможность жить по вере вытеснить на периферию общечеловеческой деятельности, объявив веру исключительно частным делом, своего рода хобби. Однако истинный христианский опыт никогда не согласится с этим, потому что Христос не может быть только неким хобби или только частным опытом посещения литургии по воскресным дням. Христос смиренно стучит в сердце каждого человека. Пусть даже почти весь мир, подобно богатому юноше, проходит мимо. И кто услышит этот зов Божий и не испугается в сердце своем, пусть для этого и придется пожертвовать чем-то из уже привычного в этом тленном мире, тот уже не отойдет от Христа, Спасителя, с печалью.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Праведный Филарет Милостивый. Праведный Филарет Милостивый, сын Георгия и Анны, был воспитан во благочестии и страхе Божьем. Жил в VIII веке, в селении Амнии по Пафлагонской области, Малая Азия. Жена его Феозва была из богатой и знатной семьи. У них были дети, сын Иоат и дочери Ипатия и Иванфия. Филарет был богатым и знатным вельможей, но богатство его не радовало. Зная, как много людей страдает от бедности, вспоминал он слова Спасителя о страшном суде и о малых сих, слова апостола о том, что человек, умирая, ничего не уносит из мира, строки царя Давида о вознаграждении праведника. И Филарет прославился нищелюбием. Однажды исмаильтяне, арабы, напали на Пафлагонию, опустошили страну и разграбили имущество Филарета. У него осталось два вола, корова, несколько ульев и дом. Но и это последнее он постепенно раздал бедным. Стойко и кротко переносил он упреки жены и насмешки детей. «Я имею в тайниках, вам неизвестных, такое богатство и такие сокровища, — отвечал он родным, — которых достанет вам, даже если вы и 100 лет проживете без труда и ни о чем не заботитесь». И Господь воздал Филарету за его милосердие. Когда была отдана последняя мера пшеницы, его старый друг прислал ему 40 мер. А после того, как была отдана нищему теплая одежда, к нему вернулось богатство. В то время византийская императрица Ирина искала невесту для сына, будущего соправителя Константина Багрянародного. И для этого по всей империи разослала послов. Послы не миновали и Амнии. Когда Филарет и Феозва узнали, что высочайшие гости должны посетить и их дом, Филарет очень обрадовался, а Феозва опечалилась. В доме не было вообще никакой еды, а о подобающем угощении нечего было и думать. Но Филарет приказал жене хорошенько убрать в доме. Соседи, узнав, что ожидаются царские послы, принесли в изобилии все для богатого пира. Послы отобрали для царских смотрин вместе с 10 красивейшими девушками внучку Филарета, Марию. Мария превзошла своих соперниц добротой и скромностью и стала царицей, а Константин Багрянародный щедро одарил Филарета. Так вернулась к Филарету слава и богатство. Но, как и прежде, святой нищелюбец щедро раздавал милостыню и устраивал трапезы для нищих и сам служил им во время этих трапез. Все удивлялись смирению Филарета и говорили: «Поистине человек этот весь Божий, истинный ученик Христов». Слуге он приказал сделать 3 ящика и наполнить их порознь золотыми, серебряными и медными монетами. Из первого получали милостыню совсем неимущие, из второго — лишившиеся средств, а из третьего — те, кто лицемерно выманивал деньги. Так, не приемля почестей, в смирении и нищелюбии достиг блаженный старец 90 лет. Предвидя свою кончину, он отправился в Константинопольский монастырь Родольфию, раздал там все, что имел при себе, на монастырские нужды и нищим. Призвав родных, наставлял их в нищелюбии и нестяжательности и мирно приставился к Богу. Скончался он в 792 году и погребен в обители суда Родольфия в Константинополе. Святость праведного Филарета подтвердила явленное после его смерти чудо. Когда тело человека несли к месту погребения, один человек, одержимый бесом, схватился за гроб и следовал за погребальной процессией. На кладбище произошло исцеление бесноватого. Бес повалил человека на землю, а сам вышел из него. Многие другие чудеса и исцеления совершались при гробе святого. После смерти праведного Филарета его жена Феозва трудилась, восстанавливая в Пафлагонии монастыри и храмы, разрушенные во время иноземных нашествий. Как часто бывает и в обычной жизни обычных людей, и в этом дивно прекрасном житии, главное действующее лицо всех описанных событий как будто бы остается вне поля внимания нашего. Это сам Господь, всегда милостивый к страждущим, щедрый к нуждающимся, творец дивных и славных чудес. Как легко и естественно видеть эти чудеса в таком незабвенном житии, какое явил миру праведный Филарет. Но как трудно бывает нам их замечать в собственной жизни. Зрение духовное притупилось, хоть чудесами Господними преисполнена земля, и лишь присмотрись, восприими верой, покаянием, благодарностью все с тобой случающееся, и увидишь большее, и превосходнейший путь укажет тебе Господь, и останется лишь мужественно встать на тот путь и пойти им по стопам и молитвами праведного Филарета.
В эфире программа «Благовещение».
Ночь тиха над Палестиной, спит усталая земля, горы, рощи и долины скрыла все ночная мгла. Пастухов объял, и в одежде белоснежной Божий ангел им предстал, Божий ангел им предстал. Не пугайтесь, не смущайтесь, от небесного Отца в мир пришел Христос младенец, всем возрадовать.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня писатель, народный художник России Георгий Николаевич Юдин. Добрый день, Георгий Николаевич.
Добрый день.
Сегодня у нас вторая беседа из цикла «Святые места мира». И посвящена она будет Святой Земле, поскольку Георгий Николаевич написал и издал фундаментальную книгу «Исследование хождения на Святую Землю». Сегодня мы, видимо, начнем наш разговор о Святой Земле, а в следующий раз продолжим его, потому что тема очень обширная, очень объемистая. Я хотел бы сказать, что прозвучал старинный русский духовный кант «Ночь тиха над Палестиной» в исполнении Дарьи Алексеевской. Георгий Николаевич, что вас подтолкнуло заняться этой темой? И сколько раз пришлось съездить на Святую Землю? Каковы были первые наиболее острые впечатления от посещения Святой Земли, где происходили основные события библейской истории, где явился в земном обличье Иисус Христос, где, в общем-то говоря, вся земля-то полита кровью мучеников, земля воистину святая. Многие мечтают там побывать, не у всех это получается, это не дешевое удовольствие съездить в Святую Землю, но вот те, кто не могут по тем или иным причинам побывать, могут сейчас хотя бы прочитать про Святую Землю эту книгу.
Ну, вы правы, что очень много людей хотели бы попасть на эту Святую Землю немногим удается, но те, кто там побывал, конечно, возвращаются совершенно обновленными, с новыми впечатлениями, с новой верой, более серьезной, более глубокой, потому что Святая Земля не оставляет равнодушной никого. Надо сказать, что многие люди уверены, что она, Святая Земля, в частности Иерусалим, остались такими же, какими они были во времена Иисуса Христа. Это не так. Огромное количество событий, войн, разрушений привели к тому, что Святая Земля и Иерусалим совершенно изменились. Они не стали теми, какими они были. Поэтому я начинаю работу над своей книгой и хотел бы, чтобы читатели увидели бы Святую Землю в том первозданном виде, какой она была во времена пророков Иисуса Христа. Для этого, конечно же, я ездил туда, снимал то, что пока не замутнено современностью.
Фотографии делал.
Фотографии, да, фотографии, в которых нет присутствия современных каких-то конкретий. Затем, когда я приехал в Москву и стал собирать изобразительный материал, вот все, кто знает мои книги, видели, что это не просто книга и ряд фотографий, это еще огромное количество живописных полотен русских и зарубежных художников. Это гравюры.
Не все из них широко известны, наверное, что-то вы вот в именно, архивах находили.
Вот именно, да.
Что-то малодоступно.
И именно по этому пути я и шел, когда создавал все свои книги, чтобы люди увидели еще невиданное ими. Огромное количество вещей, которые в этой книге представлены, живопись и гравюры, никогда еще никто не видел. И в этом ее необычность этой книги. И рассматривая иллюстрации, рассматривая картины, люди больше проникаются в то истинное время святое, когда жили святые пророки. Конечно же, чтобы написать эту книгу и сделать ее, необходим был труд многих людей, но как-то сложилось, и с помощью Господа я это делал один, и, видимо, это верно. Во всех
заменяя собой целый институт, наверное.
Наверное, да, потому что я убедился, когда несколько человек собираются делать что-то, обязательно какие-то
ничего
споры.
Ничего не получается, как
ну,
правило.
Ну, получается, но споры, конфликты, которые я не люблю. И это, в общем-то, авторская книга, где я сказал то, что я хотел сказать. Вот как я еще говорил, что современный Иерусалим и другие для христиан места Израиля и Палестины, за редким исключением, совершенно не похожи на то, какими они были во времена Христа, и тем более Авраама, Моисея и Давида. Для того, чтобы читатели поняли, что такое Святая Земля, я собрал очень много свидетельств известных паломников, неизвестных паломников. Конечно же, игумен Даниил, наш знаменитый батюшка, который первый затеплил лампадку на гробе Господнем, и художников, писателей. И таким образом Святая Земля перед нами становится видимой с разных точек зрения, как четыре евангелиста описали события Иисуса Христа с разных точек зрения, так и здесь представлены различные точки зрения. Кто-то с иронией относился, кто-то с восторгом, кто-то равнодушно. Но во всех свидетельствах, конечно же, присутствовало потрясение от Святой Земли.
А вот первый раз вы помните свою первую поездку, что больше всего поразило?
Когда я собирался туда ехать, Господь дал мне в руки книжку старца Паисия Афонского. Вы все знаете, кто это.
Ну да, разумеется.
И меня поразила его фраза, когда его ученики спросили: «Геронта, батюшка», то есть по-гречески, «вот ты сейчас ездил в Салоники на лечение, там же огромное количество машин, искушений всяких, людей. Не мешали они тебе?» А он сказал: «Нет, я видел только тополя и птиц». И вот для того, чтобы приехать на Святую Землю, не увидеть восточных шумных базаров, крикливых торговцев, которые хватают тебя за руки, не увидеть совершенно измененного города, не увидеть суеты, туристической давки, надо абстрагироваться и забыть, что это есть перед твоими
глазами. И погрузиться в ту эпоху, которую ты хочешь понять, прочувствовать,
конечно,
пропустить через свое сердце.
Это очень важно, трудно это получается, но отключение совершенно необходимо, потому что иначе святую землю в себя не впитаешь.
А не страшно вам было все-таки браться за эту тему, и что вас как-то подвигло? Потому что много же всего написано, начиная от каких-то современных путеводителей, заканчивая трудами, там, которые были написаны в XVIII веке, допустим. А все-таки есть много довольно исследований и всевозможных публикаций. Вроде уж все известно, нет?
Вот мне тоже так казалось, что я берусь за тему давно...
Которая уже исхожена,
да, как исхожена, Святая Земля. Исхожена, рассказана, перерассказанная. Но я был поражен тем, что когда я собрал материал, оказалось, что то, что я хотел сделать, о чем я думал и что я задумал, этого нет. То есть большой альбом. Это как бы фильм в книге. Были, вот как вы правильно сказали, много эссе, много книг на эту тему, но они были чисто текстовые. Я же как художник в первую очередь забочусь о том, чтобы книга была насыщена изобразительным материалом, чтобы слово перетекало в изображение и наоборот. Поэтому в этом смысле до меня, я, может быть, не знаю каких-то книг, но мне в руки не попадались такого рода альбомы, где бы было очень много изобразительного материала. И, как я уже говорил, не было книги, где бы были собраны очень многие свидетельства многих людей-паломников, как я уже говорил, ученых, художников, археологов. Были вот отдельные авторы, которые, с твоей точки зрения, говорили об этой святой земле. Но собрать вместе их пока удалось, по-моему, мне только.
Что людей подвигает приезжать в святую землю? Много ли вы знаете паломников, людей, которые постоянно туда ездят и, в общем-то, не устают открывать для себя новые места, погружаться в какие-то иные пласты бытия? Потому что можно одно и то же место много раз посетить и каждый раз видеть его по-разному, по-новому.
Вы правильный вопрос задали, потому что очень много людей, в основном невоцерковленных, спрашивают иногда, для чего необходимо посещать...
Знаете, какие-то здания старые, да, там, каменные.
Посмотрим по телевизору, почитаем. То есть личного присутствия они не видит в том, чтобы посетить.
Будут там пасхальные праздники, и все телеканалы покажут, да. Слава Богу, сейчас это можно. И храм Гроба Господня, и кокли, и, так сказать, и гору Голгофу.
Но это настолько важно лично самому посетить святое место, совершить паломническую поездку, чтобы поклониться Богу в этих святых местах, Его святым. И во все времена к этому стремились христиане всех веков, следуя примеру самого Господа и Его Пречистой Матери, которые каждый год ходили на Пасху в Иерусалим. И именно в России сложилась поистине великая традиция паломнического подвига, плоды которого не могут исчезнуть без следа. Эти поездки могут стать школой изучения глубин православия и способствовать воцерковлению и углублению веры. Особенно это важно для молодых людей. Присутствие молодых людей там просто преобразует души. Я видел сам на моих глазах, как менялись люди, эти жвачки куда-то исчезали, пренебрежительные отношения. И смирение, на глазах происходит смирение человека. Я как-то где-то читал одну замечательную маленькую историю о том, что пришел человек в храм и ходит, и недоуменно пожимает плечами, говорит, да что тут все так восхищаются иконами, что тут особенного, ну, я не понимаю. Ну, маленькая девочка к нему подходит, говорит, дяденька, а вы встаньте перед иконой на колени. Он встал и преобразился. Совершенно иначе стал смотреть на иконы. Господь его надоумил через девочку. То же самое, если вы, сидя в кресле дома, смотрите по телевизору о святых местах, это одно. Когда вы сами ступаете по мостовой, по которой вели измученного, избитого Христа, это совершенно другое впечатление.
Да, разумеется. И, в общем-то, из моих вот каких-то не... Очень их много было посещений тех мест святых, где служили великие старцы, где происходили какие-то события очень интересные. Я вынес для себя такой опыт, что каждая поездка, она тебя меняет. Ты можешь даже не один раз приехать. И даже где-то в какие-то близкие к Москве места, И в Суздаль мы часто едем, к мощам Святой Софии Суздальской. И каждая поездка как-то тебя обогащает, открывает какие-то новые грани бытия. А некоторых людей просто меняло кардинально, это тоже известно, и посещение Афона, и Святой Земли. Кто-то едет как турист, а возвращается глубоко верующим человеком.
Да. Вот, а на Святой Земле такие странности происходят, что люди вдруг впадают в такую прелесть, что они начинают представлять себя святыми людьми, вот, которые были на Святой Земле, апостолами даже. Психиатры говорят, что это вот потрясение от соприкосновения со святыми местами. Но бывают случаи, как я уже говорил, непонимания Святой Земли. Вот такой пример нашего великого Николая Гоголя. У него настольной книги, как вы знаете, была Библия, Евангелие.
Под конец жизни он глубоко уцерковлён.
Да. Но вот он, видимо, представил себе, что Святая Земля, вот она такая, как она была во времена Христа. И приехав туда, он был разочарован, что все иное, вот эти арабы, о которых я говорил.
Торговля такая бойкая,
да, нет вот этого вот кущи, нет цветущего края, есть заброшенный, бедный, убогий какой-то быт. И, написав письмо Жуковскому, он сетовал, что не могу тебе ничего рассказать такого интересного, чтобы ты мог вставить в свои книги. Вот такие вот ипостаси бывают. Поэтому, приехав туда, надо ожидать не того, что мы читали в книгах, а глубже проникнуть и видеть в этих конкретных мостовых не те самые камни, по которым ходил Христос. Их нет просто. Весь Иерусалим был до основания разрушен в 70-м году. А поклоняться надо не камням, а Духу, самому Христу. И вот это поклонение, вот это соприкосновение с Христом настолько меняет человека и душу, что эти поездки совершенно необходимы.
Юрий Николаевич, Святая Земля – это Иерусалим и окружающие его территории. Ваша книга в основном Иерусалиму посвящена, или вы, в общем-то, попутешествовали и снимали места, которые там поблизости находятся? И легко ли все это было делать? Не было ли каких-то ограничений? Человек с фотоаппаратом, он на шпиона смахивает, там идет война. Вообще горячая точка, вот эти края, к сожалению, льется кровью до сих пор.
Нет, больше ограничений было на Святом Афоне, когда не разрешалось снимать в первую мою поездку. Во вторую произошло чудо, мне позволили снимать абсолютно все. Здесь же страна стала туристической, что там говорить. И
то есть снимай не хочу.
Снимай, что хочешь, где хочешь, даже в Кувукли на гробе Господнем не запрещено. А то, что касается военного времени, не ощущаешь его. Я, правда, был 7 лет назад на Святой Земле, не было такого напряжения. И, как я уже говорил, каждый видит Святую Землю по-своему, абсолютно. Самое главное, вот о чем вы спросили, хорошо, что я писал не только о Иерусалиме, где основные были трагические события, связанные с Христом, но о всей Святой Земли, о ее зарождении, о самых первых свидетельствах, кто был первым, кто заключил союз с Господом, Авраам.
То есть о библейских пророках, и сегодня мы, наверное, коснемся в основном ветхозаветной истории. Да?
Да, это совершенно правильно, потому что говорить о Святой Земле, не вспоминая о ветхозаветном ее периоде, это неверно. Без этого периода очень важного, не знаю, случилась бы история, которую мы знаем, библейская или нет. Поэтому совершенно необходимо знать истоки. И об этом надо помнить, и люди были необыкновенные. Тот же Авраам, например, который первый заключил союз, обет с Богом. И вы знаете, что когда Аврааму было 100 лет, а его жене Саре 90, у них родился сын Исаак, единственный сын, которого Бог, проверяя Авраама, его веру потребовал закласть. И когда Авраам привел своего сына на гору, уже занес нож, которым он хотел умертвить своего сына, единственный ангел останавливает его руку, и мы понимаем, что Господь убедился, что Авраам был верен ему. И вот что интересно, тут начинаются удивительные события на Святой Земле, происходившие потом очень часто, они заключаются в том, что некоторые события, которые происходили в Ветхом Завете на каком-то конкретном месте, они повторялись на этом же месте уже в Новом Завете. Вот конкретно вот эта история с Исааком заключается в том, что Исаак, несший на себе дрова для костра жертвенного, он олицетворял несущего крест Христа. И как вы думаете, где это все происходило, событие?
Ну, там же, где, наверное, и распятие, и предшествующая
представляете?
История.
Да. Ну, не буквально в этом конкретном месте, но в нескольких шагах на этой же горе, спустя 2000 лет, Христос принял эту мученическую смерть. Вот какая связь, какая аналогия. И у таких историй мы потом...
Во множестве, да.
Множество. И это не случайность, это не совпадение, это закономерность какая-то святая.
Георгий Николаевич, ну, отношение людей к вашим работам, и конкретно вот к этой книге «Хождение на святую землю», как восприняла общественность? Была ли какая-то презентация, может, у вас?
Ну,
вообще, вы книжки свои презентовываете, проводите вечера?
Ну, раза два, наверное, это случалось. Это
слишком хлопотное дело, да?
И хлопотное, и надо обзванивать в основном своих знакомых, которые об этом знают, и они из вежливости приходят. А какая-то такая общественная молва или обсуждение, всего этого не было. Не только по моим книгам, я думаю, и по всем российским авторам, которые пишут православную тему. Но признание мои книги получили на конкурсе «Просвещение через книгу», проводимой патриархией. Все мои книги завоевали самые главные награды, а книга «Каппадокия» гран-при получила. И вот «Святая земля» получила главный приз.
Какие места, что посоветуете нашим радиослушателям посетить? Какие места в том же Иерусалиме, связанные с ветхозаветной историей? Потому что о новозаветной истории как-то больше известно, да? Ну, а вот по ветхозаветным пророкам есть ли какие-то музеи, может быть, памятные места?
Вот этого очень мало и очень далеко, и туристические группы не водят туда. Их почти не существует, ветхозаветных этих вещей. Самые замечательные ветхозаветные события, потрясающие всех, ну, по-разному, это восхождение на гору Хариф, где Моисей получил заветы от Бога. И вот там встреча рассвета, которую ждут люди, почему-то рассвета, а не откровение какого-то, которое посылал Господь Моисею. Вот меня поразило, что люди, шедшие туда, шли как на развлечение. В основном иностранцы. Это русские были очень серьезные, очень вдумчивые. Одна женщина, очень тяжело поднимаясь туда, на гору, несла за спиной рюкзак, в котором сидел ее маленький сынок, 3 или 2-летний. Вот такая вот
трогательная картина.
Трогательное, очень подвижническое отношение к этому событию, в отличие от иностранцев, которые, забравшись туда, ждали рассвета, и когда рассвет наступает, это необыкновенная картина создания мира, панорама. Солнце только-только начинает окрашивать вершины гор, и видишь, какой была первозданная земля, какой ее видели наши вот ветхие пророки, пророки, которые, конечно же, иначе воспринимали природу, она для них была живой, дышащей, думающей, не то что для нас. И вот в это время, когда возникает это ощущение нового дня, нового мира, народ начинает плясать, кричать, вбить в тамбурины, и не боясь, что сорвутся с этих скал, там очень отвесные скалы на горе, с криками, с песнями устремляются вниз, быстрее-быстрее, пока не стало жарко. И не обращают внимания на то, что скалы, которые они пробегают, оплавлены. Это не песчаник какой-то, не какой-то мягкий камень, это мрамор. Он оплавлен, как воск, видимо, от трубного гласа Господа, который говорил с Моисеем. Такая энергия была мощная, что поплыли воском скалы, и народ, не видя этого, бежит вниз. Я не знаю, как заставить людей посмотреть. Я пытался останавливать. Посмотрите, какое чудо. Они не обращают внимания, бегут. Но, видимо, это внутреннее какое-то ощущение, что видишь или не видишь. И что интересно, когда мы поднимались на эту гору, это ночью, как правило, происходит, это был необыкновенно тяжелый подъем. Это страшное напряжение. Молодые люди, не в пример мне уже было в то время 65, по-моему, они просто падали, бледные, сердцебиение.
Вообще-то паломнические поездки, они, это не туризм, это тяжелое испытание.
Вот, в данном случае это был ужасный просто подъем, тяжелый. И не только вот для нас, это для всех. И с большим трудом поднявшись туда, мы, конечно, молились в храме Пресвятой Троицы. И вспоминая свой подъем на Афонскую гору, сравнение не в пользу вот этого подъема. Там легко как-то, как Богородица несла на руках. И думаю, что же такое, почему так тяжело подниматься? И когда я стал уже писать эту книгу, нахожу в Библии ответ. И сказал Господь Моисею: «Очерти сию гору чертой и не допускай народ прикасаться к этой святой горе». То есть не хочет Господь, чтобы народ ходил туда, там, где происходило это таинство, великое таинство. А народ идет и идет, и пляшут, и пляшут. Вот как сделать, чтобы народ туда поменьше ходил, на это святое место? Вот такие особенности, о которых не говорят.
Только можно собственным хребтом, что называется, почувствовать.
И вот и почувствовать, правда. Не только почувствовать, а вот поискать, что об этом пишется, почему такое ощущение. Или еще такая особенность, особенно женщинам присущая. Вот мы обязательно пойдем пешком, как можно тяжелее, чтобы нам было, и тогда простятся все наши грехи. Вот ко всем святым местам женщины в основном идут с такой целью, чтобы были прощены грехи их. В Иордане, когда мы погружались в воды, женщина спрашивает у нашего батюшки: «Батюшка, сколько раз надо окунуться, чтобы смыть грехи?»
Не грешить, может быть,
очень остроумно ответил, говорит: это тебе не баня, где смывается все. Конечно же, грехи исчезают по искреннему раскаянию перед Богом, а не от того, взошел ты на гору или не взошел. В этом смысле паломнические поездки нужны людям для того, чтобы помолиться, подумать о своих грехах, поговорить с Господом на святых местах. В этом смысле очень важны эти поездки.
Ну, я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала, песня Натальи Власовой на стихи питерской поэтессы Аллы Новиковой «Научи любить, я к тебе, Христос, несу свою боль». Есть слова в этой песне, небольшой, но емкой, глубокой. И, в общем-то, Христа можно где угодно обрести, хоть в глухом лесу, но, тем не менее, люди вот стремятся в те места, где проходили его ноги, где его земная жизнь прошла, и, в общем-то, там как-то почувствовать свою близость, в большей степени ощутить свою близость со Спасителем мира. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения писатель, народный художник России Георгий Николаевич Юдин, автор книги «Хождение на Святую Землю». И сегодняшний наш разговор посвящен Святой Земле. Георгий Николаевич, ну, сами для себя вы какой опыт вынесли из этих поездок? Писательство, это все здорово, но, наверное, и вам какие-то новые грани бытия открылись после посещения Святой Земли. Это первый мой вопрос. А второй вообще, ну, дайте совет. Ну, многие наши слушатели не были на Святой Земле, хотели бы туда съездить. Как можно все-таки... Поездки дорогие, многие живут за чертой бедности, наши русские люди. Как все-таки добиться того, что вот осуществить эту поездку? Может быть, дешевле, есть какие-то там рейсы особые, может быть, есть какие-то туристические фирмы, которые занимаются профессионально этими поездками, чартерные рейсы, они вот более дешевые.
Да, самое главное, что через обычную туристическую фирму туда поехать довольно дорого, если вы частным образом собрались. Если же вы соберете группу, например, мы ездили от храма, где нас собралось 30 человек, и вот эти группы, возглавляемые священником, они довольно дешевы, 1025, по-моему, в то время было. Ну, даже сейчас...
Это на неделю или на 10 дней?
Нет, на 10 дней, и все гостиницы, питание, все-все-все туда входит, проезд на автобусах.
То есть уже программа есть?
Программа. Самому ехать многого не увидишь, многого не узнаешь, а за вот эти 10 дней в паломнической группе, возглавляемой, как я говорил, уже знающим священником, экскурсоводом, очень много можно увидеть, посетить. Мы, например, около 20 городов посетили за эти 10 дней. Очень тяжело, но переполненный совершенно, я, в частности, был впечатлениями. И что я вынес, это, конечно же, что это воистину святая земля, которой нет ничего равного. Никакие Парижи, никакие красоты любой страны мира не сравнимы с этим. Поэтому все, кто хочет узнать соль земли, что есть главное в мире, конечно же, надо поехать именно на святую землю сначала, побывать на гробе Господнем, что является таким потрясением. Просто ноги подкашиваются, когда ты туда входишь и падаешь на колени помимо своей воли. И там происходит такое раскаяние, просто в слезах. Я видел многих людей, я в частности. Я потерял самого себя, я был полностью растворен тем, что Бог тут, Он присутствует незримо, и от Него ничего не скроешь. Есть такая замечательная арабская история, ну, притча, сказка, которая звучит таким образом. «Даже в самую черную ночь, когда по черному камню бегает черный муравей, и даже тогда Господь слышит топот его лапок». Знаете, как здорово? Черная ночь по черному камню. То есть Господь всегда все и везде видит, а особенно там, где Он лежал, где Он пребывал, где Он воскрес. Это самое главное чудо для христиан. И вот в этом месте просто ты сгораешь как человек и становишься совершенно иным, соединенным с Богом. Обязательно надо всем туда поехать.
Вы общались с другими паломниками, видимо, что люди говорят, что их, так сказать, подталкивает ехать, брать там отпуск, кто работает, находить средства. А многие ездят не один раз, а постоянно туда ездят, в Святую Землю.
Ну, так мне не приходилось много общаться с людьми. В основном это люди незнакомые были, и я не осмеливался спрашивать их о сокровенных их желаниях, для чего вы поехали, это дело интимное, так же, как спрашивать, верующий вы или неверующий, никого это не должно касаться. С теми, с кем я говорил, были просто любопытные, не было, хочу поехать. Но два человека были удивительные, которые поехали вот именно для того, чтобы прикоснуться к этой святости, впитать в себя. И была замечательная история у меня с одним из них. Скромнейший человек, но очень непросто говорящий. Например, спросишь у него, который час, Константин? Он, смотря в окно, начинает говорить: «Если посмотреть на закат солнца, то мы увидим, что лучи солнца обрамляют то-то, то-то». Я говорю: «Костя, который час?» И вот этот человек, приехали мы на Святую Землю, мы же с ним жили в одном номере постоянно. Приходим в монастырь Савва Священного, и в этот монастырь пускают только мужчин. Женщины все наши остались снаружи. Мы походили там, выходим, и вдруг видим страшную картину. Все наши женщины, человек 25, стоят в кружочке и рыдают. Рыдают страшными голосами, завывают. В центре стоит самая молодая наша паломница и плачет их страшнее всех. Мы перепугались, мужчины, вышедшие из монастыря, и батюшка-грек, который с нами вышел, спрашивает: «Что такое, что случилось?» И рыдающая женщина говорит: «Вот эта вот молоденькая девушка, она 8 лет замужем, а у нее нет детей. Она так хотела получить листик от пальмы, который помогает родить ребеночка, а листик не дают». Этот батюшка перепуганный побежал обратно, принес,
вернулся с листом, да?
Принес несколько листочков, которые посадила пальму, это еще Сава Священная, и стал раздавать. И в том числе и дал мне листочек. А мне это не надо, у меня уже двое внуков, и как бы дочери мои в этом смысле хорошо живут. И приезжаем в гостиницу, и вот этот мой Константин что-то там бормочет. Я говорю: Константин, что случилось? Да вот, понимаете, я приехал сюда для того, чтобы получить этот листочек для своей бесплодной дочери.
Что же дальше-то было?
А мне не
отдали листок?
Да, я говорю: Костя, ну что ты, на, вот мне не надо, возьми. И чем кончилась эта история? Через год, когда я написал книгу, я в ней написал, что надеюсь, что этой дочери моего милого знакомого помогло, и сам Константин станет таким же счастливым дедушкой, как и я. Идет презентация, я рассказываю эту историю. Я говорю: я не знаю, чем кончилось. Вдруг встает этот Константин, бледный совершенно, говорит: вы не поверите, у меня двойня родилась.
Замечательно. Ну, эфирное наше время не безгранично, мне бы хотелось все-таки, чтобы вы еще немножко рассказали о Святой Земле, о тех местах, которые с Ветхим Заветом связаны, вот Мамрийский дуб и так далее. Вот все-таки места же есть, да, и вы там были.
Да.
Какие-то, вот, может быть, истории, случаи, ну, с посещением этих мест, можете рассказать?
Да, с Мамрийским дубом такая история печальная, а он сейчас почти засох.
2000 лет, да?
Да, почти засох. Возле него, кто не знает, Авраам встретил трех ангелов. Это прообраз Троицы. Да, кстати, сказать, что этот Мамрийский дуб приобрел эту землю вокруг него Антонин Капустин, замечательный подвижник, который там жил, и благодаря ему мы имеем очень много приобретенных для России святых мест. Так вот, паломники русские, приходя к Мамрийскому дубу, каждый хотел иметь сувенир себе, отламывали ветки от него, бедного, потом, распиливая его на долечки, эти ветки, писали иконки, продавали, и в результате он облысел и засох. Но я не думаю, что только благодаря русским паломникам, еще и старенький он. Кроме того, таких историй очень много. Например, когда святая Елена обнаружила крест Господень.
Животворящий такой,
да,
так же воскрес умерший.
Вот, и положили его для поклонения, крест, поставили вокруг монахов наблюдать. Стали замечать, что крест уменьшается в размерах.
Каждый посетитель, каждый,
да,
кусочек,
каждый наклонявшийся откусывал от этого креста. А дальше, когда Кувуклия была создана, и в пределе ангела был поставлен огромный круглый камень, которым был закрыт вход в пещеру, где лежал Христос. И от этого камня бедного отламывали в основном русские паломники кусочки камней. И сейчас он размером 50 на 50 сантиметров всего под стеклом лежит, чтобы ничего дальше с ними не произошло. Вот такие истории, они постоянно случаются. И до сих пор, например, куст неопалимой купины, который горел, как вы помните, и Моисей увидел этот куст горящий, не сгорающий, и голос Господа, который призывал его идти в Египет, вывести евреев из плена. Вот этот куст охраняет монах с палкой. Mm-hmm. Куст высоко довольно, в таком специальном каменном облачении, и все равно, несмотря на монаха, лезут паломники, обламывают листочки, монах бьет по рукам, и все равно стараются. Но я знаю, что все-таки кто-то привез один кусочек веточки в Екатерининский монастырь под Москвой, и куст сейчас очень большой, довольно растет.
Хорошо, я думаю, что в следующей нашей беседе мы поговорим и о новозаветных святынях, артефактах, и о тех местах, которые с Иисусом Христом связаны, с апостолами церкви. Но все-таки в завершении разговора не могу не задать вопрос о собственности России, потому что ее как-то так чекрыжили, и на самом деле уже России многие места не принадлежат. В свое время мы эфир с Николаем Николаевичем Лисовым записывали, видным нашим историком, членом палестинского общества. Но ведь сегодня тот же Иерусалим, здесь представители всех таких крупнейших мировых конфессий. Есть и католики, и православная церковь представлена, и иудеи, и мусульмане. Вот не возникает конфликтов из-за того, и разные страны тоже свои интересы тут проявляли и проявляют. на вашей памяти не было никаких конфликтов из-за того, кому владеть вот конкретным артефактом, конкретным местом, или все-таки как-то Иерусалим — это пример того, что могут уживаться самые разные люди, и как-то страсти немножко в таких местах утихомириваются.
Ну вот конкретно в храме Гроба Господня несколько конфессий, кроме русской, постоянно пребывают в напряженной такой ситуации, в напряженной дружбе, скажем так. Даже вы видели, наверное, по телевизору, когда армянские монахи дрались с греческими, когда возникали конфликты с израильскими полицейскими, которые тушили баллончиками вот этот огонь, снисходивший во время Пасхи. Знаю историю, когда в горнем монастыре в женском случались провокационные такие вылазки, поджоги были, взрывы, правда, это было несколько лет назад. То есть неспокойно, неспокойно, и как было во времена Христа, вот эти вот стычки, гонения. Сейчас это в более таком скромном виде, но это существует. К сожалению, вера не объединила вот на этом святом месте людей, а вот, ну, людей, я думаю, объединяет вера простых. А то, что касается священнослужителей, живущих там, какой-то конфликт все-таки существует.
Но конфликт интересов, да.
Конфликт интересов, да. Но не видеть это и не знать тех, кто приезжает туда, не думать об этом. Самое главное – вдохнуть в себя этот воздух, этот дух, проникнуться, припасть душой и сердцем Господу.
Да, ну я тоже могу лишь присоединиться к этому призыву и, в общем, призвать, конечно, кто не был, съездить в Святую Землю, хотя бы раз в жизни там следует христианину побывать, в этой Святой Земле, где, может быть, кому-то откроются какие-то новые грани, новые горизонты бытия. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях Благовещения уже не в первый раз к нам приходит замечательный писатель, народный художник России Георгий Юдин. И сегодня у нас была первая часть передачи, посвященной Святой Земле. Мы говорили о его книге «Хождение на Святую Землю». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, до свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.